Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Дирижерская драма Нью-Йоркской филармонии. Окольцованные. Вагнер Метрополитен. Премия Кеннеди. Хеллоу Долли. Как Ашкенази играет Шопена. Во второй части «Американского часа» культурно-политический музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в Нью-Йорке в разгаре новый сезон. Премьеры, разговоры о премьерах, сенсации, скандалы. Предлагаю с этого начать нашу беседу.
Ну, конечно, все с нетерпением ожидали сезонные премьеры оркестра Нью-Йоркской филармонии. Это ведь одна из главных нью-йоркских музыкальных институций.
Я всегда считал, что руководитель филармонии – это третье лицо в городе. Первое – это мэр, второе – это директор музея Метрополитен, а третье – руководитель филармонии.
Может быть, в Нью-Йорке это не так. Может быть, в Нью-Йорке третьим лицом является руководитель Метрополитен-опера. Но в любом случае руководитель оркестра на четвертом месте.
Значит, квадрига.
Да, и потом, вы знаете, это очень много ведь зависит от того, кто именно стоит во главе оркестра. И вот как раз хорошо, что вы об этом заговорили, Саша, потому что в данном случае, в случае с Нью-Йоркской филармонией, я за ней ведь наблюдаю уже 34 года. И это замечательный оркестр с огромным потенциалом. Я считаю этот оркестр несчастным коллективом.
Почему?
Я сейчас вам скажу, почему, да. Он за все эти годы, что я здесь в Нью-Йорке, не имел достойного руководителя, не имел руководителя, который был бы адекватен или, как говорят, конгениален данному коллективу. Вот судьба такая. Я даже не знаю, с кем и с чем в данном случае сравнить судьбу Нью-Йоркской филармонии. Когда я приехал, это были последние годы уже Пьера Булеза, самый интересный и своеобычный дирижер из всех последующих, но явно неподходящая фигура для Нью-Йоркской филармонии.
Пьер Булез руководил филармонией примерно так, как руководил филармонией Дмитрий Александрович Пригов.
Абсолютно, это очень схоже. И не случайно, когда Булез уезжал, то ему музыканты оркестра подарили подзорную трубу в подарок, чтобы он смотрел на них подальше.
Издалека.
Да, издалека. Страшно им оказались все недовольны. Он распугал подписчиков на абонементы тем, что ставил много современной музыки. В общем, это была катастрофа. Но после него разразилась катастрофа, которая длилась 13 лет, потому что 13 лет оркестр возглавлял Зубин Мета. Вероятно, способный когда-то дирижер, но чрезвычайно халтурный. И он распустил оркестр. Он превратил его в такую большую балалайку.
Причем настолько... Это такой Шура Балагана в оркестре.
Абсолютно. Настолько, что ведущий критик той эпохи из журнала «Нью-Йоркер» через журнал объявил, что он больше в концерты Нью-Йоркской филармонии не ходит и их не рецензирует. Настолько они за пределами приличного музицирования. Я совершенно с этим согласен. Он привел этот оркестр в ужасающее состояние. Оркестр во многом зависит от того, кто стоит во главе. Можно распустить самых лучших музыкантов. И он это сделал, Мета. Но он продержался в этом 13 лет. Загадка того, что думал совет директоров, до сих пор для меня эта тайна велика есть. Но после него пришел Курт Мазур, дирижер из Лейпцига, такой солидный очень немецкий капельмейстер, который опять этот развинченный коллектив свинтил заново, и стало ясно, что перед нами первоклассные музыканты.
Мазур, конечно, да. Был человеком необычайно теплым и ярким. Да, я помню, что в один момент Мазуру предложили стать президентом Восточной Германии. И он применял этот пост на пост дирижера филармонии и был абсолютно прав, как мы знаем историю.
Тогда эта история с вот его этой кандидатурой сыграла решающую роль в приглашении Мазура в Нью-Йорк. Но должен я вам сказать, что в итоге все-таки стали люди кряхтеть под его руководством именно вот из-за его такой немецкой придирчивости, если угодно, и тоже с ним расстались с облегчением. А после него пришел Лорин Мазель, фигура очень своеобразная, мастер дирижирования, безусловно, хотя и довольно-таки манерный, но всегда было, в общем, интересно слушать его интерпретации, и от него избавились, решив, что он уже чересчур стар, и пригласили Алана Гилберта, гораздо более молодого дирижера, он тоже подвязался в Европе, хотя происхождение, он, что называется, самого нью-йоркского, его родители играют в оркестре.
Но жена у него шведка, и вообще он в Стокгольме много играл.
Он так у него осталась семья там. И вы знаете, вот я вам скажу сейчас о Гилберте. В каждом большом оркестре есть второй дирижер, который в отсутствии вот настоящего босса, настоящего лидера, держит, что называется, место теплым. Следит за тем, чтобы оркестр был бы в порядке.
День дирижера.
Абсолютно. И вот для такой роли Гилбер годится. Под его руководством оркестр находится в приличной форме, но он как бы ждет прихода настоящего руководителя.
А кто, по-вашему, был настоящим руководителем? Малер? Вот какая фигура могла бы руководить оркестром такого
рода? Вы знаете, сейчас такой человек есть в Соединенных Штатах, только он руководит не Нью-Йоркским оркестром, а Чикагским оркестром. Это Рикардо Мути, которого хотели после Мазеля сделать руководителем Нью-Йоркской филармонии. Он отказался.
Это Мути из Ла Скалы.
Да, ну из Ла Скалы тоже он ушел со скандалом. И никто не понимал, почему после такого решительного отказа Нью-Йорку он вдруг согласился занять пост музыкального руководителя в Чикаго.
Ну, всегда говорили, что чикагские оркестры лучше нью-йоркского.
Да, безусловно, чикагский оркестр, на мой, во всяком случае, вкус, это американский оркестр номер один. Это такие запредельные уже высоты, а нью-йоркский оркестр очень-очень хорош, и в хороших руках, даже когда вот тот же Мути приходит и становится у пульта, играет очень экстраординарно. А вот это открытие сезона, о котором я говорю, на нем исполнялось впервые в Америке так называемая Swing Symphony или симфония номер 3 Уинтона Марсалиса. Это замечательный трубач, который равно великолепно играет и классическую музыку, и джазовую. В данный момент он гораздо более известен, конечно, как джазовый музыкант и как руководитель институции под названием Jazz at Lincoln Center.
Ну да, и это просветитель джаза. Вообще,
да. Он стал таким вот главным мейнстримным джазовым музыкантом Америки, как он сказал. Он олицетворяет лицо вот такого...
человеческого джаза.
Да, мейнстримного джаза с такими солидными традициями. Все время его подвергают за это критике. И он вот пишет такую музыку, которую в России мы именовали симфоджазом. Вот это вот так называемая симфония номер 3, это типичный образец такого симфоджаза, который прозвучал бы чрезвычайно авангардно где-нибудь в Москве в кафе «Синяя птица», где-нибудь там в районе 57-58 года. А в Нью-Йорке в 2010 году это все солидно, уверенно, оркестровано с большим мастерством. Играли в объединенном составе музыканты Нью-Йоркской филармонии и оркестра Марсалиса, и сам он сидел в оркестре как трубач. И публика, конечно, встречалась с восторгом, потому что такие вот солидные, знакомые джазовые звучания. После чего сцена была очищена уже для, собственно, Гилберта, и он показал два опуса. Симфонические метаморфозы на тему Вебера Хиндемита, интересный такой опус, уже в значительной степени полузабытого композитора, и Дон Жуан Штрауса. Дон Жуан Штраусовский – это одна из самых важных и значительных партитур нового времени, потому что это в известном смысле революционная партитура. Это сочинение 24-летнего композитора, безусловно, молодого гения, и который себя, конечно, видит этим Дон Жуаном, это образ Дон Жуана автобиографичен на 100%. Не обязательно, что Штраус таким себя уж покорителем женских сердец видел, но он видел себя вот таким вот молодым авантюристом, нарушающим все законы, ломающим
что
все
он и сделал, собственно говоря, в музыке.
В частности, вот этой вот самой симфонической
поэмы. Ну и Соломеи, и более поздними вещами.
Но Дон Жуан до сих пор поражает смелостью своего оркестрового письма. Но в исполнении Гилберта она звучала как такой, что ли, протокол заседания по поводу исполнения поэмы Дон Жуан. И я должен сказать, что я с большим даже удовольствием слушаю запись этого самого Дон Жуана с оркестром Нью-Йоркской филармонии под управлением Лорина Мазеля.
Сезон открылся и нашей опере, и открылся он, я бы сказал, шумно, Вагнером.
Да, конечно, Вагнер – это всегда сильная заявка, и, конечно, «Кольцо Нибелунга», когда театр ставит эту тетралогию, то это большое вложение и финансовое, и художественное, и ожидается и большой возврат.
6 миллионов долларов, считают, стоит эта постановка.
За всю тетралогию, говорят, заплатили где-то в районе 18 миллионов, и как бы в ответ на жалобы по этому поводу один из критиков заметил, что вот мюзикл, который сейчас должен открыться, «Человек-паук», он стоит больше 60 миллионов долларов, и он, пожалуй, не протянет больше 2 вечеров. А постановка Вагнера, она может идти не один год.
Это верно, конечно. Кроме всего прочего, это всегда большое событие в культурной жизни страны, я не говорю города, потому что приезжают любители Вагнера отовсюду. Ведь существует целое племя поклонников Вагнера, которых я бы назвал окольцованные, потому что они все время едут за кольцом. Вот недавно я видел людей, которые 18 видели тетралогии. Причем это же 4 спектакля нужно
провести. Такого количества фанатов, как на спектаклях Вагнера, вы не увидите больше никогда.
Вы знаете,
никогда
это очень интересная публика. Однажды я был на Вагнере, ведь оперы Вагнера ужасно длинные, и все проголодались. Но буфет в Метрополитен стоит бешеные деньги. Поэтому куча людей присела на полу, достали бутерброды из кармана, открыли бутылки с пивом. Ну, как на ипподроме, скорее, чем в опере, да? И прекраснейшим образом закусили. Это люди, которые приходят слушать оперу, которые знают каждое слово, и которые очень скептически относятся к любым нововведениям, потому что за Вагнером следят особенно пристально. Как отнеслись к этому спектаклю, который полон технических новинок?
Вы знаете, ведь одно дело новинки технические, а другое дело, вот, что называется, концепт спектакля. То, что получает нынче вот такое презрительное название «Юротраш», то есть европейский мусор. И вот когда ставит режиссер в стиле «Юротраша», там всегда нечто такое возмутительное и какой-то невероятный эпатаж. Люди либо совокупляются на сцене, либо ходят обнаженными, либо валяются в грязи. Там.
Вы знаете, какие-то... недавно я разговаривал с своим другом-художником, который живет в Берлине. Я его спросил, говорю, почему у вас так ставит страна Вагнера и вообще классическую музыку? Он сказал... что беда заключается в том, что в современной Германии боятся всего, что нравилось Гитлеру. И вот это надо поставить так, чтобы точно Гитлеру не понравилось. По-моему, очень правильная идея. Это Женя Шеф, замечательный художник, который любит классическое искусство. И вот он так и отреагировал. Тем не менее, и эта постановка, не то чтобы она модернистская была, она очень сложная. Ведь началось все с того, что переделали пол в опере.
Да, но в том-то и дело, что сама по себе она достаточно традиционная. Персонажи одеты в довольно традиционные костюмы. И, собственно, в режиссуре ничего, вот, как я сказал, эпатирующего нету, но много очень интересных технических новинок.
Любопытно, что, готовясь к этой постановке, Лепаж, надо сказать, конечно, о режиссере.
Да, Робер Лепаж, канадский режиссер, он поставил в прошлом сезоне «Осуждение Фауста» Берлиоза, в котором уже опробовал некоторые вот из этих технических инноваций, которые теперь задействованы в вагнеровском спектакле.
45-тонная машина, которая двигается под компьютером и так далее. Но любопытно, что непосредственным моментом, вдохновившим Лепаж, была Исландия. Он поехал туда смотреть пейзажи, потому что Исландия страна, как он сам прелюдно сказал, безумная, с вулканической деятельностью, и там мог жить Ватан. Это действительно такая первобытная земля. Вы знаете, я очень люблю исландские саги. Там есть такое место. Садник скакал по дороге, но земля разверзлась и поглотила его. И примечание, говорит, в Исландии это бывает. Вот примерно это мы видели на сцене Метрополита.
Кроме того, он использует широко проекции. И, должен сказать, что это невероятно обогащает визуально ряд спектакля и открывает какие-то новые совершенно возможности и новые комбинации. И вот этот визуальный ряд, он также изменяется в зависимости от звучания. То есть, когда оркестр звучит громче, это влияет на то, каково изображение вот на вот этом видеоэкране. Так что в этом смысле, конечно, постановка была очень интересна.
Любопытно, что Лепаж, он отчитывался перед фанатиками Вагнера и сказал, я уверен, что Вагнеру бы эта постановка понравилась. А вы как считаете?
Вы знаете, вот я всегда воздерживаясь от как бы вычисления, понравилось ли бы это автору, потому что автору обыкновенно нравится, если там выступает его любимая певица или его любимый певец, а все уже остальное его мало касается, и даже самые, казалось бы, смелые, интересные инновации автора могут только вывести из себя. За Вагнера я не ручаюсь, но публика была в восторге, хотя действительно очень многие опасались, что будет скандал, как было в прошлом сезоне на премьере Тоски в Метрополитен. Скандала не вышло, все было в порядке, и все мы увидели рассвет над Рейном.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем октябрьский выпуск культурно-политического музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Осень – сезон премий. Только что стало известно о том, кто получит премию Кеннеди. Давайте напомним, прежде всего, что это за премия.
Это премия, которая вручается за жизненные достижения и за вклад в область американской культуры. И должен я сказать, что один из награжденных в этом году меня этот выбор несколько удивил, хотя против этого человека, по-моему, трудно что бы то ни было иметь, и мы все его любим, это Пол Маккартни, которому 68 лет.
Но почему... Какое отношение к Америке?
Да, почему нет? Он имеет отношение к Америке, он здесь часто появляется, но каков непосредственно вклад Пола Маккартни в американскую культуру? Почему тогда в свое время не дали, скажем, Ингмару Бергману? Вули Аллен находится под явным влиянием Бергмана.
Это очень хорошая была бы идея, Бергману тоже можно было дать, но я думаю, что Битлсы внесли вклад в любую культуру.
В том-то и дело.
В том числе и в русскую. Я помню,
да, как государственную премию, почему бы России тогда ему не дать?
Ленинскую премию хорошо было бы дать. Я помню, как Гребенщикова сказала, что когда человек становится человеком, ну, когда он первый раз слушает Битлз, то в этом смысле Маккартни мог получить любую премию в мире.
Но, кажется, дай ему Бог, и еще одна премия Маккартни не помешает. Я как раз с большим пониманием отнесся к присуждению этой премии Опри Уинфри, которая действительно является крупной силой в современном культурном раскладе в Америке. То есть появление писателя на шоу Опри Уинфри гарантирует выход этой книги в бестселлер.
Причем любому писателю, даже такому неизвестному, как Лев Толстой.
Да, начинающему автору.
Как мы все помним, Опра знаменита тем, что она представила Анну Каренину книгой года, после чего было продано 200 тысяч экземпляров немедленно, и, по-моему, до сих пор книжка продается с огромным успехом. Кстати, этот успех, он разошелся по всему миру. В Японии всегда любили русскую классику, но сказали, что из Америки пришла еще остаточная вот эта вот волна, и там выпустили новое издание Анны Карениной на новом переводе.
Вообще, Опра Уинфри, у нее вот сейчас 25-й сезон ее этого замечательного знаменитого шоу, которое действительно оказало огромное влияние на культуру Америки в широком смысле этого слова вообще, на культуру поведения, на то, что люди читают, одеваются, как...
Вообще, это культуро-трегерская
передача. Как они ведут, себя. Это очень-очень...
Такой университет передача. Миллионов.
Абсолютно. И она теперь создает свой собственный телеканал. Так что, как говорится, все еще влияние Опры Уинфри на американскую культуру впереди.
И она самая богатая женщина в Америке.
Дай бог счастья. Но один из награжденных, а именно Джерри Херман, известный композитор и поэт, заслужил эту премию тем, что ему принадлежит легендарный американский мюзикл «Хелло, Долли», который в 1964 году Херман написал. Сейчас ему 79 лет, и он до сих пор с этого «Хелло, Долли» получает совсем не славы и деньги.
Я пропустил славу «Хелло, Долли» в России, но любопытно, что «Хелло, Долли» всплывает в рассказе Валерия Попова. Сейчас имя Валерия Попова довольно часто муссируется в связи с новой биографией Довлатова. Я эту книгу не читал, не собираюсь, но я хочу напомнить всем, что Валерий Попов замечательный писатель, мой любимый автор, которого я могу цитировать до утра. И всем, кто сомневается в его творчестве, я советую прочитать раннего Попова. В частности, там, где упоминается влияние «Хелло, Долли» на советскую интеллигенцию того времени. Оно было настолько велико, что Попов назвал свою дочку Даша в честь «Хелло, Долли».
«Хелло, Долли» все поняли, что это будет хит. Салон это как Кэрол Чаннинг, которая царила в этом шоу, спустилась по лестнице с вот этой вот незабываемой песней «Хелло, Долли».
Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. You're looking swell, Manny, I can tell. Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the band's playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap, fellas, darling, I'll never go away again.
Шопеняна.
Сегодня я хочу рассказать о том, как исполняет Шопена замечательный пианист Владимир Ашкенази. Ашкенази, как мы знаем, уехал из Советского Союза в 1962 году. А родился он в 1937-м. И прославился-то он еще в Советском Союзе как выдающийся, потрясающий исполнитель Шопена. Причем, когда он начинал вот в качестве шопениста, он, кстати, в профиль очень напоминал Шопена молодым. Он выпустил огромное количество дисков Шопена. Его часто вот на обложках пластинок так фотографировали в профиль, чтобы это сходство подчеркнуть. Так вот, Ашкенази был виртуозным исполнителем Шопена. Этюды Шопена, это был его конек, он их играл как никто. Это был абсолютнейший фейерверк. Вообще, технические возможности Ашкенази, когда он был молодым, потрясали. Здесь, на Западе, он проделал довольно серьезную эволюцию. Он из пианиста российского представителя вот такой яркой романтической школы превратился скорее в западного артиста. Это очень нечастый случай, чтобы пианист вот так решительно сэволюционировал.
Это как языки поменять. Вот как Бродский писал по-русски, стал писать по-английски, да? Это...
Но нет, вы знаете, ведь Бродский так не изменился.
Да хорошо, согласен. Набоков. По-русски и по-английски.
Тоже больше сходства, я бы сказал, чем у позднего Ашкенази и у раннего. Поздний Ашкенази совершенно другой пианист. Это действительно пианист скорее вот такой вот западной немецкой, может быть, шнабелевской школы, которая уже совершенно вот от этого увлечена. Лечение молодого виртуоза ничего не осталось. И Шопена, мы когда-то обсуждали даже с ним эту проблему, потому что мы собирались писать книгу вместе, как Ашкенази исполняет Шопена. И я к нему приходил здесь, в Нью-Йорке, на его квартиру. Он выходил в таком ритузном костюме, как сейчас вспоминаю. Мы садились на пол, потому что никакой мебели не было, магнитофон ставили и разговаривали о том, как надо играть Шопена. И уже тогда я помню, как у Ашкенази были идеи о том, что Шопена нужно играть без всякой сентиментальности и с каким-то минимум эмоциональности.
А как вы считаете?
Подходы к Шопену могут быть самые разнообразные. И я понимаю такую вот штуку, которую дирижер Николай Малько, замечательный музыкант, называл эмоциональной гигиеной. Гигиеной при исполнении эмоциональной музыки. Это трудно, кажется, объяснить, но все мы понимаем. То есть очень большая осторожность, чтобы вот эта эмоциональность не стала бы вот такой неряшливой,
знаете, вызывающей. Я очень хорошо понимаю, чем более эмоциональный автор, тем трезвее надо его играть. Это как Довлатов писал про водку, трезво.
Вот именно так и исполняет Ашкенази прелюд Шопена, номер 25 из опуса 45. Он играет Шопена сдержанно, благородно и трагично.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Абаринов, а также Авраам Линкольн и другие герои гражданской войны Севера с Югом. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес, внимание, у нас новый электронный адрес, aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.